служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Деяния апостолов». Идолопоклонство, ограничивающее Бога.
Откройте, пожалуйста, 7 главу книги «Деяния апостолов». Давайте прочитаем все вместе стихи с 44 по 50. Деяния 7 глава, стих 44-50. Продолжаем исследовать речь Стефана перед Синедрионом. Стефан уже обличил религиозных вождей в идолопоклонстве в предыдущих отрывке. И здесь он продолжает эту же мысль. Деяния 7, 44-50. «Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел говоривший Моисею сделать ее по образцу им виденному. Отцы наши с Иисусом, взяв ее, внесли во владение народов, изгнанных Богом от лица отцов наших. Так было до дней Давида. Сей обрел благодать перед Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Иакову. Соломон же построил ему дом. Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк. Небо – престол мой, и земля – подножие ног моих. Какой дом созиждете мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие?» Вот такой отрывок, который, наверное, практически невозможно понять в отрыве от контекста, но в связи с контекстом он имеет очень-очень глубокое значение. И мы поговорим сегодня с вами о самой такой, знаете, тонкой, самой скрытой форме идолопоклонства. Именно в этой скрытой, тонкой форме идолопоклонства Стефан обличает членов Синедриона. Ну, самая грубая форма идолопоклонства вам известна. Люди ставят себе деревянного идола, каменного идола и молятся ему. Вы так не делаете? Думаю, никто из вас между утренним и воскресным богослужением не придет домой, не откроет там какие-то шторы в углу, не станет на колени и не начнет молить какое-то деревянное или каменное изображение. Не так ли? Это грубая форма идолопоклонства. Есть другие, не такие грубые формы идолопоклонства, которые уже касаются церкви, которые наблюдаются в евангельской церкви. Поклонение идолу материализма. Здесь уже такой уверенности нет, да? Смотря на жизни некоторых из нас, смотря на евангельскую церковь, нельзя сказать, что сердца народа свободны от поклонения материализму. Слова апостола Павла о том, что сребролюбие есть идолослужение, актуальны по сей день. Поклонение своему «я», своему эго, поклонение своим желаниям, развлечениям – это все формы идолопоклонства, которые процветают на земле и серьезно затрагивают евангельскую церковь. Если вы будете честны к себе, то вы признаете, что вы непременно поклонялись таким идолам в своей жизни и, возможно, даже поклоняетесь и сейчас. И сейчас, по сей день. Хорошо, мы движемся, как бы, знаете, от самой грубой формы идолопоклонства, поклонения деревянным каменным идолам, мы коснулись более распространенных форм идолопоклонства. Но есть наиболее тонкая форма идолопоклонства. От предыдущих, знаете, что ее отличает? Эта форма связана с Богом. Эта форма связана с Писанием. Эта форма связана со служением Богу. Есть такая тонкая форма идолопоклонства, которая связана с именем Бога. И в этой форме идолопоклонства люди приходят в церковь, и люди молятся Богу, и поют гимны, думая о Боге, и читают в Писании называя имя Бога и говоря друг с другом после богослужения, тоже вроде бы о Боге. Но только Бог, которого они называют, на самом деле идол. И это так скрыто и так незаметно, что люди сами не отмечают это в своем сердце. Это незаметно для них и незаметно для окружающих. Как такое может быть? Это происходит тогда, когда вы в своем сознании ограничиваете Бога Библии. Бог Библии, ограниченный вами, подстроенный под себя, ограничено какие-то качества Бога, вездесущность, всемогущество или всезнание, или святость вы его ограничиваете, делая терпимым к вашему греху, или вы суверенность его ограничиваете своей свободой, своим представлением о справедливости. И вот это наиболее тонкая, наиболее трудно распознаваемая форма идолопоклонства, когда человек ограничивает Бога и считает себя христианином. Возможно, он и является христианином, просто слабым, отступившим в какой-то момент. И вот об этой форме идолопоклонства, братья и сестры, я бы хотел как раз сегодня с вами поговорить. О самой тонкой форме идолопоклонства, связанных с именем Бога, связанном со служением. И еще я хочу напомнить вам несколько слов об ответственности нашей, о том, насколько серьезен этот грех. Новый Завет, 1 Коринфянам 6, Ефесянам 5, Откровение 22 глава говорит о том, что идолопоклонники не войдут в Царство Небесное. Это касается лжеверующих. Все лжеверующие в церкви, поклоняющиеся Богу, ограниченному своим каким-то пониманием, они не войдут в Царство Небесное, не войдут. И даже если истинно верующий на каком-то этапе жизни увлечется неправильным представлением о Боге, он получит наказание Господне, и, конечно же, его небесная награда пострадает, он может ее вообще потерять. Это очень серьезный грех. Самый серьезный грех – это неправильное представление о Боге и поклонение вот этому неправильному представлению. Это самый главный грех. Все остальные грехи происходят отсюда. В прошлое воскресенье мы говорили с вами, народ сделал идола, тельца, и тут же пустился в аморальность, да? Они сразу же стали играть, стали оргии устраивать, увеселительные сексуальные игры. Все грехи происходят от неправильного поклонения Богу. Вот почему заповеди, 10 заповедей Моисея начинаются не с человека, не с ваших взаимоотношений друг с другом. Они начинаются с Бога. Господу Богу одному служи, Ему одному поклоняйся. Они учат правильному поклонению. И как только мы отходим от правильного поклонения, в этот же момент, в это же время что-то происходит в вашем сознании, в нашем разуме, и мы становимся открыты для грехов, для аморальности и для прочих безумных действий, для сребролюбия, которое погружает людей в бедствие и пагубу. Так что все беды, вот все ошибки в вашей жизни, которые у вас были, все согрешения, все падения, они уходят у вас, корень этого, в вашем неправильном представлении о Боге. Вы что-то неправильно о Боге думали, или подумали, или помыслили. Ведь каждый раз, согрешая, вы ограничиваете в какой-то мере все знания Бога, да? Вы думаете или пытаетесь скрыться от Его лица, от всеведения Его уйти, чтобы сделать свой грех в каком-то потаенном месте, и он не знал об этом. Все грехи происходят от неправильного представления о Боге, которая по сути своей есть одна из самых скрытых и одна из самых тонких форм идолопоклонства. Как выявить эту форму идолопоклонства? И как ей противостоять? Как не допускать ее в свое сердце? Вот об этом мы и поговорим с вами в следующей части данной проповеди. Итак, первый вопрос. Как выявить идолопоклонство, ограничивающее Бога? Стихи с 44 по 47. «Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел говоривший Моисею сделать ее по образцу им виденному. Отцы наши с Иисусом, взяв ее, внесли во владение народов, изгнанных Богом от лица отцов наших. Так было до дней Давида. Сей обрел благодать перед Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Иакова. Соломон же построил ему дом». Как выявить идолопоклонство, ограничивающее Бога? Стих 44-47. Прежде чем вот получить ответ на этот вопрос, необходимо прокомментировать, истолковать прочитанные стихи, истолковать их в контексте, и затем мы выведем практическое применение, и тогда научимся выявлять поклонение, ограничивающее Бога, как в своем хождении, так и в словах и делах ближних. Итак, сначала наберемся терпения и приступим к толкованию. Стих 44. «Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел говоривший Моисею сделать ее по образцу им виденному». Как и повелел Бог, Моисей сделал скинию. Скиния – это что? Это переносной шатер. Шатер, в котором располагался жертвенник, святое святых, где хранился ковчег завета. В скинии что делали? Поклонялись Богу. Совершали жертвоприношение. Но важнейшее предназначение скинии состояло в том, что там Бог давал прямое откровение лидерам Израиля. Исход 29:42. «Где буду открываться вам, чтобы говорить с тобой». И во время странствования в пустыне скиния устанавливалась посреди стана израильтян. Днем над скинией пребывало облако, а ночью огненный столб, как свидетельство о близости Бога к своему народу. 45 стих. «Отцы наши с Иисусом, взяв ее, внесли во владение народов, изгнанных Богом от лица отцов наших, так было до дней Давида». Придя в землю обетованную, под руководством Иисуса Навина, об этом Иисусе здесь идет речь, израильтяне перенесли скинию, вот эту палатку, шатер этот, перенесли в Ханаан, где она сохранилась до дней царя Давида. То есть у этой скинии большая история. 46 стих. «Сей, то есть Давид, обрел благодать перед Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Иакова». Давид просил Бога позволить построить ему храм взамен скинии. Но Господь отказал Давиду в этом. 47 стих. «Соломон же построил ему дом». Соломон же, сын Давидов, осуществил мечту своего отца и построил храм, построил Иерусалимский храм. И принадлежности скинии были перенесены в храм. Говоря все это, Стефан отвечает на обвинения, которые выдвигались против него в суде. Вы помните, его обвиняли в том, что он против храма, что он поддерживает тех, кто желает разрушения храма, что он не почитает храм. И Стефан отвечает на это обвинение. Он говорит не только о том, что знает историю храма, но и признает, что и скиния, и храм были построены по повелению Бога. Стефан все это признает и отвечает на обвинения, выдвигаемые против него в плохом отношении к храму. И он идет еще дальше. Он не только отвечает на обвинения своих судей, он начинает сам обличать своих судей. Он не только защищает себя, но начинает атаковать. Он обличает членов Синедриона. Понимаете, в чем он обличает их или еще нет? В чем Стефан обличает первосвященников и всех членов Синедриона? Этими словами, в чем? Он обличает в следующем. Я сейчас покажу. Послушайте. В предыдущих стихах Стефан убедительно доказал, что проявляя непослушание Моисею, израильтяне пришли к идолопоклонству. Стих 41-43. Посмотрите. «И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук своих. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков: «Дом Израилев, приносили ли вы мне заколение и жертвы в продолжении 40 лет в пустыне? Вы приняли скинию Молохову и звезду Бога вашего Римфана, изображения, которые вы сделали, чтобы поклоняться им, и я переселю вас далее Вавилона». Итак, Стефан уже говорил о том, что, проявляя непослушание Моисею, Израиль пришел к идолопоклонству. И теперь он проводит параллель, и он сравнивает религиозных вождей, отвергающих Иисуса, с Израилем, непокорным Моисею. Как в пустыне народ был чрезвычайно близок к Богу. Как в пустыне народ видел чудеса, слышал его повеление, но поклонялся золотому тельцу, Молоху, Римфану. Нет, внешне они вроде бы служили истинному Богу, но у них был там свой шатер, своя палаточка, где было изображение языческих божеств, и в своих сердцах они оставались язычниками. Так происходило. Бог творил чудеса, Бог вел свой народ, Бог обращался к своему народу, Бог провел их через море, но в своих сердцах народ продолжал поклоняться языческим божествам, потому что отвергал служение Моисея. Точно так же и в дни Стефана. Израиль знал о чудесах, совершенных Иисусом. Весь Иерусалим видел чудеса Святого Духа, совершаемые через церковь. Слышали о наставлениях апостолов и их помощников, но поклонялись чему? Поклонялись своему храму, поклонялись своей обрядовой системе жертвоприношений, поклонялись ветхозаветной системе богослужений, а не Богу. Поклонялись своим религиозным традициям, а не Богу. Вот такая тонкая форма идолопоклонства, которая позволяет надмеваться над поклоняющимся золотому тельцу, самим быть ничуть не лучше, но абсолютно не видеть этого. Поразительно мудрость Стефана, как четко он обличил своих судей. Какая глубина мысли, какая мудрость. Храм, обряды, традиции, которые должны указывать на Бога, стали идолом, а об истинном Боге народ забыл. Это эквивалент идолопоклонству в пустыне. Теперь возникает вопрос, зачем же тогда Бог повелел создать скинию и построить храм? Неужели Господь сам способствовал появлению новой формы идолопоклонства в Израиле? Конечно же, нет. Храм и все церемониальные постановления закона служили лишь символами. Они служили указателями, способствующими, обучающими поклонению Богу. Но евреи из-за своей плотской склонности к идолопоклонству, которая характерна всем грешникам, превратили эти указатели в сам объект поклонения. Вот такая иллюстрация здесь у меня сразу возникает. Ну, представьте, что вы отправились на своем автомобиле из Ростова в Москву. Вы едете, и на трассе видите первый указатель: Москва, 960 километров. Вы останавливаетесь возле него и говорите: «Стоп, мы приехали». Именно так поступили израильтяне. Бог дал им указатели на него. Бог дал им храм и законы, которые способствовали правильному поклонению Богу. Но они сфокусировались на храме и на этих заповедях, и на этих формах богослужения так сильно, что перестали думать об истинном Боге и служить Ему. Они превратили указатели на истинного Бога в сам объект поклонения. И это одна из самых тонких и распространенных форм идолопоклонства. Я дам несколько иллюстраций. Понимаю, что мысль достаточно непростая. Я хочу, чтобы она закрепилась у вас. Я дам вам много иллюстраций. Когда Бог послал ядовитых змей на евреев, помните, да? Книга Исход, 21 глава. Народ стал просить Бога об избавлении от этих ядовитых змей. Змеи стали жалить народ Божий, много стало умирать. И народ стал просить об избавлении от этих змей. Числа 21 глава, стих 8-9. «И сказал Господь Моисею», решение проблемы, «сделай себе змея и выставь его на знамя, и всякий ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он взглянул на медного змея и оставался жив». Вот что повелел Бог. Моисей сделал медного змея, змеи кусали людей, люди смотрели на медного змея и исцелялись. Кто их исцелял? Змей? Их исцелял Бог. Благодаря вере в слова Бога, через веру в слова Бога, они получали исцеление, взглянув на медного змея. Змей – это символ, который указывал на необходимость веры, доверия Богу. Змей – это символ, который указывал на всемогущество Бога. И через веру Господь посылал исцеление. Но евреи сделали из этого символа, из этого указателя, они сделали божество, идола, и поклонялись ему. Они поклонялись медному змею до тех пор, пока царь Езекия не приказал его уничтожить. 4 царство, 17 глава. Змей только указатель на исцеляющую силу Бога. Но они сфокусировались на указателе, позабыв о Боге. И из указателя этого, из этого символа сделали божество. Храм. Бог повелел построить храм, указывающий на свою безграничность, святость, вездесущность, всемогущество, свою близость к народу. А евреи стали поклоняться храму, самому указателю. Стали ограничивать Бога храмом, словно пытались скрыть его в храме. Как отмечает один из комментаторов, они попытались запереть Бога в его доме, сделать своей собственностью. И вот такой Бог – это идол. В Новом Завете Господь повелел вкушать хлеб и вино. В прошлое воскресенье мы участвовали с вами в вечере. Хлеб указывает на тело, которое было распято, прибито ко кресту за наши грехи. И вино – символ крови, пролитой за наши грехи. Но люди стали считать эти символы, эти указатели самим телом и кровью во многих церквах. И поклоняются, и они считают, говорят, что и хлебу, и вину можно поклоняться, так как это Христос. Указатель, символ превращается в идола. Поклонение знаком, символом, указывающим на Бога, иллюстрирующим какую-то истину о Нем, притягивает лжеверующих. Это очень популярная форма религии. Лжеверующие, по плоти своей законники, по плоти своей зарабатывающие спасение, они как магнит притягиваются к такой скрытой форме идолопоклонства, которая, с одной стороны, тешит их греховную сущность, склонную к идолопоклонству, а с другой стороны, так замаскировано, что никто не догадается, что они не поклоняются истинному Богу. И даже духовно незрелый христианин может быть временно обольщен такой формой идолопоклонства. Вот почему в их поклонении внешняя обрядовая сторона, религиозная форма занимает центральное место. Ведь это и есть их божество, их Бог, их идол. Да, внешние знаки, традиции, религиозные церемонии, они открыто не провозглашают своим божеством, но хранят их с таким особым трепетом и почитают их так высоко, что этим открывают идолопоклонническую сущность своего сердца. Когда люди ценят свои религиозные устои выше библейских повелений, этим они наглядно демонстрируют, где находится объект их наивысшего почитания, где находится их Бог. Воображая себе столь приземленное божество, ограниченная лишь собственным религиозным церемониалом, они поклоняются Ему в своих приземленных сердцах, не желая подняться над этой плотской приземленностью, дабы помыслить о вечном и небесном. Вся их религия ограничена земными знаками, вся их религия ограничена земными формами, вся их религия ограничена заслугами плоти. Это земная религия, в которой поклоняются приземленному, ограниченному, очеловеченному Богу. Господь пребывает, призывает своим последователям находиться в видимой церкви, Евреям 10:25, например, не оставляйте собрания. И такое пребывание не является конечной целью. Оно лишь средство для того, чтобы мы учились поклоняться Богу и поклонялись Ему лучше. Но люди стали ставить свою принадлежность к какой-то религиозной организации, структуре выше самого Бога. Как для евреев собственное происхождение, принадлежность к иудаизму стала выше Бога, стала идолом, так и для многих наших современников принадлежность к определенной деноминации, принадлежность к определенному братству, союзу превратилась в идола. Это становится явным, когда ради сохранения собственной религиозной структуры они открыто идут на нарушение библейского учения, совершают грех. Друзья, служение в церкви может стать идолом. Вот, например, эта кафедра, этот микрофон и все, что здесь устроено, это создано для того, чтобы, и Библия у меня в руках, для того, чтобы нам указывать на истинного Бога и поклоняться Ему. Эти микрофоны, эта музыка, все это создано для того, чтобы быть указателем на истинного Бога. Но если вы начнете любить возможность проповедовать, возможность петь, возможность там что-то делать в служении, и то, что вы делаете, считая это конечной целью, вы незаметно для себя можете оказаться жертвенными служителями, которые служат идолу. И если забрать у вас это служение, это будет таким глубоким оскорблением, как будто у вас забрали божество ваше, и вся ваша религиозная жизнь на этом прекратится. Потому что вы поклонялись не Богу, а своему служению. Как тонко, как серьезно, как опасно, как ответственно. То, чем вы ограничиваете Бога, и есть ваш идол. В наши дни широкое распространение получило ограничение суверенности Бога человеком, человекоцентричной идеей какой-то, человеческой волей, человеческим пониманием свободы, независимости, справедливости. Сторонники таких ограничений заявляют: Бог не может спасать, кого хочет. Бог не может предопределять будущее. Бог не может действовать, подчиняя себе все творение своему предвечному плану. Почему не может, мы спрашиваем. Нам отвечают: потому что в этом случае человек перестает быть хозяином своей жизни. Потому что в этом случае человек оказывается бесконечно зависимым от Бога. Что вы делаете? Вы ограничиваете Бога кем? Человеком. Человеческим пониманием свободы. Человеческим пониманием справедливости. Когда это происходит, это признак идолопоклонства. Бог, ограниченный человеческим стремлением к независимости, Бог, ограниченный святым местом, храмом, святой землей, Бог, ограниченный религиозными формами, потерявшими содержание, Бог, ограниченный служением, превратившимся в самоутверждение. Друзья, это не Бог Библии, это идол. Такой же идол, которому поклонялись судьи Стефана. Через некоторое время убили проповедника правды. Надеюсь, уже достаточно сказано, и вы понимаете, как выявить идолопоклонство, ограничивающее Бога. И нам остается лишь поговорить о том, как этому противостоять, как этого не допустить? Как не допустить идолопоклонство, ограничивающее Бога? Стих 48-50. «Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк. Небо – престол мой, и земля – подножие ног моих. Какой дом созиждите мне, – говорит Господь, – или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие?» Наиболее эффективным инструментом в деле противостояния вот этой тонкой, скрытой, опасной, наиболее угрожающей церкви в форме идолопоклонства является что? Писание, Слово Божие. Судьям Синедриона, низводящим величие Бога до видимого храма, Стефан напоминает слова пророка Исаии. Это цитата из книги пророка Исаии. Послушайте, как это звучит у самого пророка. Исаия 66:1-2. «Так говорит Господь, небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед словом моим». То есть через пророка Исаии уже тогда Бог обличал свой народ в том, что они чрезмерно сфокусировались на храме, позабыв о том, что Бог пребывает в сердцах смиренных и сокрушенных, и послушных Ему. Еще тогда Бог обличал Израиль в том, что акцент его поклонения смещен с сердца на храм. Храм – это указатель, который помогает правильно поклоняться в сердце. А евреи идут в противоположном направлении, позабыв о смиренном, сокрушенном, послушном сердце. Они гордятся тем, что у них есть храм. Мысль о том, что храм никогда не был предназначен для того, чтобы вместить безграничного Бога, звучала с первых дней его построения. Еще при открытии храма Соломон произнес: «Поистину Богу лежит на земле, небо небес не вмещают тебя». Тем менее сей храм, который я построил, 3 Царств 8:27. Друзья, избавление от заблуждений, от идолопоклонства, ограничивающего Бога, возможно лишь под воздействием Слова Божьего. Нужно преподавать библейское учение, не спорить, не уходить в область философии и просто каких-то философско-логических идей. Нужно просто преподавать учение Библии. Все по плоти свои идолопоклонники. Ограничивать Бога своим сознанием – это по плоти всем нам близкое, родное. И лекарство от этого только одно – Слово Божие. Чтобы не ограничивать Бога религиозными зданиями, познавайте библейское учение о Его величии. Вспоминайте слова апостола Павла, произнесенные в Афинах. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание, и все». Деяния 17:24-25. Избавление от попыток ограничивать суверенность Бога в спасении и во всех делах также возможно лишь под воздействием библейского учения. Если просто философствовать, то богословие, ограничивающее Бога, всегда победит. Потому что это очень сильная идея, которой склонны люди по плоти. Но только приводя Писание, вы можете утвердить, что Бог не ограничен человеком. Что в спасении Бог не ограничен человеком. И во всех делах Он не ограничен нами. Мы – глина в Его руках. На утверждение «Бог не может спасать кого Ему угодно» следует отметить словами из послания к римлянам. Не философствовать, а ответить именно словами из Писания. «Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, а от Бога милующего. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает, кого он хочет. У него есть такое право быть властным в своем доме. Не соглашающийся с тем, что Господь предопределил историю человечества и жизнь каждого из нас, вот противящимся этому лучшей помощью будет опять Слово Божие. Псалом 38, стих 16. «Зародыш мой, видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Притча 19, 21. «Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом». Исаия 14, 24. «Склятвою, говорит Господь, как я помыслил, так и будет, как определил, так и состоится». Плач Иеремии 3, 37-38. «Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие?» Только так можно помочь тем, кто ограничивает Бога, считающим, будто Господь не действует вне их обрядов, вне их традиций, вне их религиозных организаций и структур. Уместно привести слова Христа: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Богу должны поклоняться в Духе и истине». Центром поклонения является не религиозная структура, не здание, не храм, а сердце человека, утвержденного в истине. При таком понимании роль традиций, не основанных на Писании, значимость принадлежности к какой-то религиозной структуре, претендующей на собственную исключительность, сводится к нулю. Если евреи в дни Моисея ограничили Бога до образа золотого тельца, то дни в Стефана они уменьшили величие Бога до образа храма и обрядовой стороны закона. Это такое же идолопоклонство, только более скрытое, более тонкое. Его не так просто распознать. И Стефан распознал, определил и прямо обличил своих судей в такой форме идолопоклонства. Ограничение атрибутов Бога, всемогущества, всезнания, вездесущности, суверенности и так дальше, друзья, признак искаженного представления о Боге, признак идолопоклонства. И определить столь скрытого идола можно так. То, чем или кем человек ограничивает Бога, и есть его идол. Ограничиваете храмом, значит, идол храм. Ограничиваете братством, значит, идол братства. Ограничиваете человеческой свободой, значит, идол человеческая свобода. И так дальше. Недопущение подобного идолопоклонства осуществляется исключительно благодаря просвещению светом библейского учения. Познавая Слово Божие, вы будете видеть превосходство Создателя над всеми земными идеями, даже над указателями, оставленными им самим. Вы будете видеть безграничность Его личности, которому нельзя не найти никакое место на земле. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!